Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В остатках сна рождалась явь. Венеция, любовница морей. О Венеции сегодня речь. Это родина Вивальди, город, который боготворил и в котором работал Монтеверди.
Город барокко, и музыкального барокко в том числе. Вот вы понимаете, извините, что я вас перебил, есть римское барокко, которое отразил в скульптуре и в архитектуре. Это Барумини и так далее. А здесь барокко выражается в музыке, и прежде всего в музыке Вивальди. И сама концепция барокко, она очень венецианская на самом деле. И именно поэтому венецианцы выдвинули из своей среды, парикмахеров.
Бродобреев, но и музыкантов.
Вот вы правильно сказали, но и. Потому что руки его прежде всего, как говорится, ковырялись в чужой бороде и в чужих волосах.
Но, тем не менее, в Венеции того времени в каждой цирюльне находился целый набор музыкальных инструментов, потому что Бардабре не просто брил, он еще разговаривал. У отца Вивальди было 3 девочки и 2 мальчика, и 2 мальчика стали бардабреями, говорят, отличными.
Да. То есть 6 детей, да. А один старший стал музыкантом.
И он был рыжий, говорит, что это рыжий цвет, это цвет...
Недоносок, родился через 7 месяцев, страдал все время астмой,
да.
Был как бы не приспособлен к жизни.
Но был виртуоз, играл на скрипке,
да,
как бог.
Да, это так. Но самое интересное, мне кажется, это то, что Вивальди удалось передать вот в своих музыкальных аккордах саму суть философии барокко, которую можно перевести как жемчужину неправильной формы. Что я имею в виду? Вот там, в Венеции, есть еще гениальная церковь, выстроенная в стиле барокко, посвященная Святой Марии. Это 17 век, выстроена после эпидемии чумы. Она поражает своими неправильными формами. Суть барокко заключается в том, что мир порожден не Господом, а мир порожден моллюском, который создает жемчужину неправильной формы. Все меняется. Отсюда, например, плутовской роман, отсюда, например, хромой бес, отсюда, например, восстание ангелов, которое будет характерно для барокко. Ну, например, Мильтон. Его знаменитый «Потерянный рай» хотя бы. И я мог бы дальше говорить о барокко. И «Ле Трагик», знаменитые трагические поэмы Агриппы де Беньи, с которого все началось. И «Ван Дел», трилогия «Люцифере». Это все барочное мироощущение. Там, на небесах, что-то произошло. Все поменялось. И вот это вот ощущение ломки, всеобщего вихря, всеобщего изменения, прежде всего, передается в 450 концертах Вивальди.
Hey! еще мой любимый композитор венецианский, это, конечно, Джованни Габриэлли, племянник знаменитого Андреа Габриэлли, самая середина XVI века. Человек, который прославился духовными песнопениями, собственно, он был органистом в соборе святого Марка, и его сборник духовных симфоний – это поразительная вещь. Сейчас с удовольствием его можно слушать, когда грустно, весело, когда отчаяние или когда, наоборот, хорошее настроение. Он один из больших мастеров полифонического и антифонного, то есть много хорового пения. Работал он себе в этом соборе и понимал, что сам собор представляет собой музыкальное произведение, что собор ведет за собой мелодию. Посмотрите, как интересно были спланированы эти соборы великие. У них две галереи для разных хоров, и у каждой галереи свой орган. Надо сказать, что орган вообще появился в XI веке в Венеции. Еще нигде так не было. Он развит, как в Венеции. Играли и приезжали слушать. И вот это знаменитое венецианское антифонное пение, оно до сих пор сводит людей с ума. И когда слушаешь, просто мороз по коже пробегает.
А вот тут еще соединение. С одной стороны, Византия, а с другой стороны, католицизм и прочее, прочее. Это тоже поражает своим контрастом. Мало в какой церкви вы еще найдете византийские иконы, да еще такую прекрасную мозаику. Византийские купола. А это именно вот это влияние собора Святой Софии, как великого образца вот этого вот византийского искусства, христианского архитектуры, который проявится потом в России. Но я бы хотел сказать противостояние двух соборов. Пьетта, где священником является как раз Вивальди, и он создает там свои концерты. Кстати сказать, понятие консерватории.
Приют.
Да, приют. Это приют, где воспитывали девочек, они должны были пройти вот это христианское воспитание, и где их учили музыке, и учили виртуозы, и специально отдавали в эту консерваторию. Но вот к вопросу о барокко, переменчивости судьбы. Вивальди, который был необычайно популярен. А знаете, какая у него первая должность была? Вратарь. Он открывал врата святого храма. Так вот, я хочу сказать, что он открывал эти врата в музыку большую для многих этих девочек. Он еще был прекрасный педагог. У него вообще больше получалось с женщинами, чем с мужчинами. И вот эти две женщины, одна из которых была певица, и ее сестра, потом пошли слухи, что чуть ли он не спит с двумя сразу. А он был настолько немощен, что он иногда не мог даже самостоятельно дойти до двери. Это удивительно, как у этого калеки, это астма, он умирает в Вене, как у этого калеки такой дух мощный. Потому что достаточно вспомнить. Каждый может вспомнить сейчас какое-то из наиболее ярких произведений.
Все вспоминают
Вы сказали года. Духовный, а Глория его, который не уступает
Реквиему Моцарта. Огромное количество, 90
И одна из опер, кстати сказать, написана на основе великой поэмы Ариосто, «Неистовый Роланд». Но, кстати сказать, об операх.
А, кстати, ее ставят сейчас начали, особенно ее в Европе ставят, «Неистовый Роланд», хит-сезон.
Но об операх. Дело в том, что это был народный жанр, потому что те же гондольеры, которые известны своими баркаролами и прочее, это были основные зрители венецианских опер. Их писали очень быстро, 2-3 репетиции и сразу на сцену, их тут же забывали, они представляли из себя эти оперы, которые пишет тот же самый великий Вивальди, что-то вроде массовых сериалов сейчас для кинотеатра. Они должны были потакать довольно низким интересам толпы, толпа определяла, нравится или не нравится, и сменялись они так же быстро. Кто сейчас вспомнит сериал какой-нибудь 5-летней давности? И вот тут же забывают, смывают, как говорится, с экрана. Вот то же самое были эти бесчисленные оперы Вивальди. Но самое главное, в конце жизни он за мизерную плату продает все свои партитуры. Хотя, как говорят историки и музыковеды, именно он определит во многом романтическое направление в европейской музыке. А откроют его на самом деле по-настоящему в 20 веке, когда вот эти безумные ритмы страдающего астмой рыжего, окажется, очень точно лягут на людей, переживших не одну катастрофу.
Oscura nube, jalo.
музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Одно могу сказать. Замечательные Венеции я в своей жизни города не видел, пишет Антон Павлович Чехов. Но русскому человеку, бедному и приниженному, здесь в мире красоты, богатства и свободы нетрудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество. А интересно, что пишет Бродский, который любил этот город и сходил с ума в этом городе от нежности, тоски, от восторга. Он пишет, что «меня охватило здесь чувство абсолютного счастья. Показалось, что я попадаю в вечность и в бесконечность». Но вот музыка, может быть, отражает это состояние бесконечности и вечности, которое может быть синонимом, а может быть и нет.
Венеция действительно потрясающий город, скажу, опираясь на свой собственный опыт. Вы знаете еще какая особенность Венеции? Там еще был и Байрон. Там был великий писатель итальянский, о котором мы мало что знаем, потому что он как-то связался с итальянским фашизмом Данунцио. Мы знаем о нем те, кто смотрел фильмы великого Лукино Висконти. Это фильм невинный, это по роману Данунцио. А Данунцио, кстати сказать, дом которого находится рядом с так называемым мостом Академии, который соединяет два острова Венеции, он жил там, он писал там. Данунцио брал многие материалы для своего романа из русской классики. И он был в восторге от Толстого, от Достоевского, от Чехова. И это был интересный мостик, вот как мостик Академии, между русской культурой и культурой не просто итальянской, а венецианской культурой. Потому что венецианцы не совсем итальянцы. Они долгое время находились под влиянием австрийской культуры, немецкой культуры. Для многих немцев почему там оказался Вагнер? Для многих немцев Венеция была Меккой. И там, как ни странно, дико сочетается неудержимый темперамент итальянцев и холодный арийский дух. И плюс ко всему Византия. И вот если так подумаешь, это такой коктейль. Это такое сочетание несочетаемого. Тут и Византия, тут тебе и тевтонские рыцари, тут тебе и итальянская, скажем так, экспрессивность, бесшабашность. Все это создает Венецию, которая как будто находится на грани общеевропейского мира и небытия. Я еще раз повторю, болото Стикса туда привлекает, прежде всего, болото Стикса. Можно про Венецию сказать, но ежели жить вам довольно, вам слаще нигде не уснуть.
Thank you. В Венеции бывают оперы и комедии предивные, которых совершенство описать никто не может. И нигде на всем свете таких предивных опер и комедий нет и не бывает, пишет Петр Толстой в 1698 году. И приходит в театр множество людей в машкарах, по-словенски в харях, чтоб никто никого не познавал. Кто в тех операх бывает, для того многие люди ходят с женами также. Приезжают иностранцы и иногда очень увеселяются в перерывах. Надо сказать, что Венеция – это не просто город, это еще, конечно, город опер, потому что именно здесь был первый оперный театр. И смотрите, что пишет Толстой дальше. Его удивляет Венеция все больше и больше. Венецию увеселяются и никогда не хотят быть без увеселения, в которых с веселостях и греша, правда, много. Очень нравится ему, что все гуляют в харях, в масках и в маскарадных костюмах, гуляют с ними и забавляются без стыда. Также во время по многим местам на площадях бывает музыка, и танцуют, и танцуют, и танцуют. И главное, что пишет Толстой в XVII веке, ни от кого, ни в чем, никакого страху никто не имеет. Всякое делает по своей воле кто что хочет. Без страху и без обиды, и без тягостных податей.
Но Венеция еще – это город Казановы. Если уж говорить о том, что это город греха, то Казанова – это как раз, если хотите, воплощение такого греха с его историей моей жизни. И он именно венецианец. Вспомним фильм Феллини об этом, для которого как раз отношение между полами превращается в такое своеобразное искусство либертинажа. И он истинный венецианец. Он до мозга костей венецианец, потому что этот грех вы встретите на каждом углу, даже в названиях улиц вы этот грех встретите. Но знаете, к чему я веду? Мне кажется, что вот когда мы говорим об искусстве, когда мы говорим о творчестве, мы не должны забывать, что любой художник, будь то музыкант, будь то поэт и так далее, художник именно тот, который с кистями, как Веронезе и так далее, они так или иначе, даже тот же Вивальди, который был приходским священником, они так или иначе, как это ни странно, испытывают страшный конфликт с верой. Как-то мне сказал один знакомый психолог, никогда художник не создаст ничего великого, пока он не упадет в грех. У Пушкина есть это.
Или когда... не поднимется из греха.
А потом подняться, но прежде всего опуститься в грех. Вот у Пушкина это есть очень здорово, когда он говорит, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. И вот Венеция – это город греха.
Искушение,
это город смерти и греха в том числе. Потому что я еще раз повторюсь, это город профессиональных куртизанок. Еще в эпоху Возрождения там насчитывали такое количество куртизанок, что ставили вопрос, а есть ли там вообще честные-то женщины, или их просто нет и быть не может. И эти куртизанки представляли из себя не только определенную профессию увеселения, это были необычайно умные женщины, необычайные манипуляторши, потрясающие политики. А зная из особенностей Венеции, если вы возьмете, например, всех художников, включая Веронезе, Тинторетто, кого угодно, вы увидите, что прежде всего они соревнуются между собой в том, чтобы передать шуршащий шелк, парчу, другие дорогие ткани, которые покупались только ради венецианок. И это, если хотите, был двигатель торговли Венеции, это торговый город.
Золотистыми кудрявыми волосами, со слепительным колоритом тела эти женщины волшебно хороши, и путешественник, любуясь ими, сильно рискует своим сердечным спокойствием.
А еще это был, я напомню, город ассасинов, город убийц. Потому что убивать и проливать кровь для многих венецианцев также становилось профессией. Мы там найдем площади, где, ну, например, там убили Лоренцо Медичи на площади, если не ошибаюсь, Святого Иоанна. И это был город-ловушка, потому что там такие узкие улицы, что вы идете и задеваете плечами один дом и другой дом, и вы становитесь шириной этой улицы.
Как говорил Стравинский, который любил этот город и мечтал о нем, он говорил, что музыка, как и Венеция, это тоже ловушка, и из нее не выбраться. Но нужно ли из нее выбираться? В конце жизни он любил туда приезжать, Игорь Федорович, и здесь он дирижировал, собственно, похождение Повесы. 51-й год был. Он здесь показал впервые впервые «Плач пророка Иеремии», самое крупное произведение, и мечтал остаться там. Говорят, когда он умер, это была фантастическая процессия. Гроб с телом великого композитора был установлен в траурной гондоле. Она была завалена цветами, и через все эти маленькие и большие каналы ехал траурный величественный экипаж, и его похоронили рядом с могилой Дягилева. Знаете, что написано на могиле Дягилева? «Венеция – постоянная вдохновительница наших успокоений». Напись на надгробии Дягилева.
Великолепно. Знаете, что в Венеции есть храм, в котором висит у потолка пустой гроб? Нету никакого другого такого храма в мире, где висит пустой гроб. И это о многом говорит, это символ Венеции. И знаете еще, о чем вот я подумал, как результат нашей с вами беседы? А не кажется ли вам, что все эти художники открыли для себя в Венеции один странный закон? Смерть обладает очень мощным творческим потенциалом. Только обыватель боится смерти. Художник понимает, какой потенциал мощный, творческий, заложен в смерти.
А вечер, Боже ты мой, Господи, вечером с непривычки можно умереть. Тепло, тихо, звезды. Вот плывет гондола, увешанная фонариками. В ней сидят контрабас, скрипка, гитара, мандолина, 2-3 барыни, несколько мужчин, и ты слышишь пение и музыку. Поют из опер. Какие голоса! Проехал немного, а там опять лодка с певцами. А там опять, и так до самой полночи, в воздухе стоит смесь теноров, скрипок и всяких за душу берущих звуков.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.